Слуга низко поклонился. «Милорд, Ее Величество ждет вас в зале исторических игр». Видя легкое замешательство Сварога, он молча поклонился еще ниже и зашагал впереди. Сварог шел следом сквозь череду великолепнейших покоев, превосходивших красотой и роскошью все его представления о дворцах, механически сворачивал, поднимался и спускался по лестницам, и за все время ему не встретилось ни единой живой души. Пожалуй, заблудиться здесь все равно, что оказаться на необитаемом острове. Зал исторических игр, как и следовало ожидать, по названию таил в себе сплошные неожиданности. Он весь был заставлен столами вроде бильярдных, только раза в два побольше, с пестрыми крышками. Слуга раскланялся, молча удалился. Сварог растерянно оглянулся, прикидывая, в чем же заключаются исторические игры. Яна не появлялась, должно быть, запаздывала, как особа женского пола. Точнее, соизволила задерживаться, как особо венценосная. Заложив руки за спину, Сварог направился к ближайшему столу. Вгляделся и приник надолго. То, что показалось сначала пестрой крышкой, было на самом деле зеленым холмистым полем с протекавшей посередине синей речушкой, выстроившимися по обе ее стороны военными отрядами с походными шатрами позади каждого. Все крохотное — всадники, пехотинцы с пиками и двуручными мечами, горбатый каменный мост, яркие шатры, но благодаря непонятному волшебству, видимое во всех деталях, вплоть до пряжек на сапогах, какие, если прикинуть размера фигурок, человеческий глаз и рассмотреть-то не должен по причине полной микроскопичности. Вкрадчивый голос произнес над самым ухом, заставив Сварога вздрогнуть от неожиданности. 25-я Ревуна, 2645-й, река Торм, первый день Банарской битвы. С правого фланга занимавших позиции на левом берегу войск двинулся к реке конный отряд. Всадники в синем, не сбавляя аллюра, кинулись в воду, преодолевая брод, должно быть заранее разведанный, потому что для противника лихая атака оказалась полной неожиданностью. И оранжевые с правого берега ничего о нем не знали, иначе постарались бы заранее поставить там заслон, а не стягивать всю конницу к мосту. У места прорыва синих оказался лишь небольшой отряд пехоты. Конники, взметая мириады микроскопических брызг, смаху вынеслись на берег, врубились, опрокидывая пехоту всей мощью таранного удара. Сварог заранее мог сказать, чем все кончится. Конница оранжевых бездарно сгрудилась у хорошо укрепленного синей стороны моста. Чтобы вернуться к броду, ей придется рассеять свою же пехоту и обоз, а вслед прорвавшемуся синему отряду, закрепляя успех, через реку переправляются все новые и новые эскадроны. «Вы пожелаете досмотреть до реально исторического конца или захотите вмешаться?» — поинтересовался голос. Сварог с удовольствием вмешался бы, но не знал, как это сделать, а спрашивать у невидимки отчета постеснялся. Быть может, автомат не рассчитан на совершенного невежду, и диалог выйдет насквозь нелепым. Оказаться в дураках перед роботом, особенно после сегодняшних событий, нет уж, увольте. И он отошел на цыпочках, наклонился над другим столом. 6 Фиона, 805-й, взятие Деридора, сообщил голос. По узкой улочке, застроенной узкими высокими домами, отступали кучки воинов в медных кирасах и остроконечных шлемах, то и дело оставляя на булыжной мостовой убитых, тщетно пытаясь сомкнуться в боевые порядки. А вслед им, рекой вливаясь в проломленные ворота, осыпая бегущих стрелами, ощетинясь длинными пиками, надвигались густые шеренги всадников в черных кирасах, черных шлемах бочонком и белых плащах с золотым тройным языком пламени, обведенным алой каймой. Шансов у защитников было мало, и никакой возможности изменить ход битвы не видно. Сильный удар в спину швырнул Сварога вперед. Он потерял опору под ногами и провалился куда-то, ушиб колени, локти, свалился на бок, запутавшись ногами в собственном мече. Вокруг лязгало, звенело, грохотало. Сварог поднялся. Голова гудела. Он стоял на узкой улочке, застроенной узкими высокими домами. Его толкали, задевали древками копий, пробегавшие мимо солдаты в медных кирасах. Совсем близко, метрах в 20, надвигались оскаленные конские морды, головы покрыты железными налобниками с шипами и дырками для глаз. Меж ушей колышутся султаны и щетинились пики черно-белых всадников. Широкие тяжелые наконечники их посверкивали крайне грозно и убедительно. Он был внутри игрушки. И отнюдь не в качестве стороннего наблюдателя. Его задевали, пихали, бегущие, чуть ли не сшибая с ног. Мелькнула летящая прямо в грудь стрела и отскочила, словно ударившись о невидимую преграду. Лара нельзя поразить метательным оружием, вспомнил он. С этим все в порядке. Но вот пики... Он огляделся. Убитые умирали весьма натурально. Струилась кровь, вылезали внутренности. Но никаких запахов Сварог не ощущал. Куклы, конечно, великолепные имитации, игрушки. Все, кроме него. Но вряд ли это способны понять приближавшиеся всадники. Или это очередная здешняя забава? Сейчас все кончится. Над ним беззлобно посмеются. Хочется верить, и все же. Всадники припустили рысью, настигая бегущих. Шеренги рассыпались на увлеченные охотой кучки. Сварог дернул огромное литое кольцо двери, к которой прислонился, но дверь не шелохнулась, словно составляла одно целое со стеной, с домом. Копыта стучали все ближе. Сварог обернулся, успел уклониться. Наконечник копья распорол ему правый рукав, сорвал кожу на плече. Жгучая боль окончательно убедила Сварога, что он здесь на положении остальных пешек и никакими привилегиями не пользуется. Всадник, едва не приколовший его копьем к стене, развернул коня и готовился нанести второй удар. Все решали секунды, и Сварог, вместо того, чтобы выхватить меч, наклонился, подхватил валявшееся копье и выпрямился, держа его обеими руками за середину. Всадник-робот замешкался на миг. Его, как любого солдата этой эпохи, незнакомого с китайским боем, на шестах, смутила непонятная поза противника. Потом программа, должно быть, взяла свое. Копье метнулось вперед. Но Сварог уже сам действовал, как автомат. Противник не стоял напротив с таким же шестом, а сидел на неуклюжей лошади, что облегчало задачу. Черно-белый идиот повторяет удар в правое плечо, не ведая, что существует классическая защита против такой именно атаки. Леопард перепрыгивает через черный ручей. Так это зовется. Поворот тела, резкий отбивающий удар, тычок другим концом в лицо, в глаз. Изменение стойки, хотя в этом уже нет нужды. Всадник выронил копье, всем телом посунулся влево, и рубящий удар древком окончательно выбивает его из высокого седла. Он, гремя, рушится на булыжник. Выпустив копье, Сварог подпрыгнул, перевалился в седло, забрасывая ногу в стремя, натянул широкие поводья, расшитые жестким серебром. Конь подчинился, и Сварог погнал его мимо бегущих защитников взятого города, чтобы убраться подальше от свалки, а там и поискать какой-то выход. От коня не пахло живым существом. Сзади стучали копыта. Пешие отшатывались, а кто-то и не успевал. Нигде не видно тихого уголка, куда ни сверни, суета, лязг железа, беготня, схватка. Когда конь вдруг завалился с двумя длинными стрелами в шее, Сварог понял, что миг удачи миновал, и, едва успев выдернуть ноги из широких стремян, умудрился соскочить, не запутавшись в мече. Улочка. Далеко впереди бегущие, далеко позади черно-белые конники. Но где здесь прикажете искать выход? Его резко, сильно потянуло вверх, словно подъемным краном. Мелькнули внизу узкие и острые, словно рыбьи хребты, крыши. Мир вдруг неузнаваемо исказился на миг, обернулся мешаниной цветных пятен, причудливых контуров, и Сварог обнаружил, что вновь стоит на сине-красном мозаичном полу возле стола, на котором продолжается Деридорская битва. Плечо жгло, рукав помаленьку намокал кровью, а рядом стояли Яна в воздушном зеленом платье и меланхоличный Гаудин, молча хмыкнувший. «Знаете, герцог, старуха Грельфи советовала его сразу повесить, чтобы не мучился», — сказала Яна. «Честное слово, мне начинает казаться...» «И кровь, конечно. Стойте спокойно». Она провела ладонью над раной, пошевелила губами, и боль тут же стихла. Даже голова больше не кружилась. «Ну, а кафтан уж поручите кому-нибудь починить», — сказала она так, словно показала язык. «Нет слов. Зачем вы туда полезли? Вы же не знали заклинаний, могли погибнуть». Сварог огрызнулся. «Когда я найду того, кто меня туда скинул, непременно узнаю, зачем ему это понадобилось». Яна и Гаудин переглянулись. Гаудин кивнул. «Ваше Величество, я ничуть не сомневаюсь в ваших магических способностях. Но когда я говорю, что во дворце начинает твориться неладное, опираюсь, как видите, на факты». Вы считаете? Да, лазейка отыскалась. Конечно, это не страшно. Все необходимые меры будут приняты. Сложность в другом. Центральной фигурой всех странностей упорно оказывается граф Гейр, который, похоже, раздражает кого-то уже самим фактом своего существования. Поскольку у меня есть основания подозревать, что меня самого граф может и не послушать, прошу вас, отдайте приказ вы. До выяснения всех загадок его следует взять под усиленную охрану ради его же блага. «Ну, разумеется», — сказала Яна. «Граф, извольте подчиняться». Сварог пожал плечами. Тут же за его спиной выросли двое в черно-синей форме. «С вашего позволения, я его похищаю ненадолго», — сказал Гаудин, не дожидаясь согласия ни Сварога, ни Яны. Взял его за локоть сильными пальцами и подтолкнул вперед. Двое в черно-синем бесшумно направились следом. «Меня в самом деле толкнули», — сказал Сварог в коридоре. «Мне и в голову не пришло бы». «Охотно верю. Задумано было неплохо, как и вчерашнее покушение». «На меня никто вчера не покушался». «Это вам так кажется. Прошу сюда». Он открыл неприметную дверь. Глянув внутрь, Сварог попятился. Но Гаудин бесцеремонно втолкнул его в комнату, вошел сам и захлопнул дверь. На полу лежала очаровательная темноволосая девушка в белом открытом платье. Широко распахнутые синие глаза мертво смотрели в потолок. На груди темнели две небольшие ранки. «Прелестно, не правда ли?» — ухмыльнулся Гаудин. «Молитесь на императрицу, граф. Вы ее вечный должник, и ее, и счастливого случая. Если бы вечером в парк вас увела не императрица, а эта красотка, вы бы пошли?»
«Ну да».
«Да, как любой. Даже человеку, несравненно лучше вас, владеющему магией, не придет в голову проверять всех, с кем он сталкивается на балу. А уж младенцу вроде вас. Теперь взгляните, как эта прелесть выглядит на самом деле». Он наклонился. «Бароги эт шалотари лайс». Сварог охнул. На полу лежал человекоподобный монстр, весь мохнатый, кривоноги, на узловатых пальцах чернеют жуткие когти, при открытой пасти белеют загнутые клыки. Сварог понял, что эта морда с острыми ушами, выпученными зелеными глазищами и собачьим носом будет сниться ему долго. «Вообще-то ничего страшного», — сказал Гаудин. «Паршивый вампир и из Ямурлака. Почти совершенно вымер, разве что десяток другой еще хоронится по тамошним лесам. Подлинный облик посвященному распознать легко. Запомнили заклинание? Серебро валит его на повал. Но если бы он оказался вчера ночью с вами в парке, кто-то, умеющий обращаться с подобными тварями, привез его сюда и пустил по вашему следу. Это не зверь. Вполне разумное создание. Какой-то тупиковый побег эволюции. Но чтобы с ним договориться, нужно кое-чем владеть». «Вот почему Молитори смотрел на меня, как на выход со с того света». «Да, несомненно». Он был уверен, что вас уже нет. Меня утешает одно. Силы, действующие против вас, не могут похвастать особым могуществом. К нам проникли пока что мелкие, слабые исполнители, прислуга низшего разряда. Но следует ждать появления кого-то более сильного. А вы крайне уязвимы. Вас нужно немедленно отослать в магистериум. «Зачем?» — невольно спросил Сварог. «Не в качестве экспоната, не беспокойтесь. Вам срочно нужно вложить в голову минимальный набор знаний, приемов защиты». «Но почему же только теперь?» «Я ведь не провидец», — сказал Гаудин с виноватой улыбкой. Но у Сварога все равно осталось ощущение некой недоговоренности, словно в рукаве у Гаудина все еще уютно покоилась парочка тузов. «И тороплюсь исправить свой невольный недосмотр. Отправляйтесь в магистериум. Я с ними свяжусь немедленно. Вашей охраны вы по пути не увидите, но это не означает, что ее не будет. Вот возьмите на всякий случай». Он положил в ладони Сварогу небольшой черный предмет размером с пачку сигарет, овальный, скругленный, столь рациональной и продуманной формы, что лег в руку, как влитой. «Направьте в стену тем концом, где прорезь. Большим пальцем прикоснитесь к кругу». Сварог подчинился. Пронзительно вжикнуло. Светлая молния метнулась через комнату, звучно ударила в стену. Сварог подошел посмотреть. Из резной панели, наполовину в нее уйдя, торчало зубчатое колесико величиной с пятак. «Идеальное оружие против любой нечисти. Кстати, и человеку придется несладко, если хорошо прицелитесь». «Спасибо», — сказал Сварог. «Сколько здесь зарядов?» «Что?» — не сразу понял Гаудин. «Ах, да. Заряд всего один. Когда он вылетает, другой возникает на его месте». «Магия?» — с видом знатока спросил Сварог. «Техника». Сварог поднял голову и глянул собеседнику в глаза. «Слушайте, а вы имеете на меня виды? Вы же не юная фрейлина, граф». «Не надо. Вы меня прекрасно понимаете». «Ну да», — сказал Гаудин. «Такова уж моя служба, граф, иметь виды решительно на всякого, кто попадет в поле зрения. Учитывая дичайший кадровый голод. Я, например, имел в свое время виды на орка. Но он решительно не способен к серьезной работе с регламентом, планами, отчетами и дисциплиной. И если вспомнить, но вам это неинтересно, старые дела. Конечно, я имею на вас виды. Но все зависит только от вас. Ведь еще неизвестно, подойдете ли вы мне. Счастливо. Знаете, у нас в ответ на такое пожелание принято посылать к черту. Значит, у вас понятия не имели, как опасно даже в шутку так говорить, — сказал Гаудин без улыбки. В отличие от замков и дворцов, непременно окруженных лесами и парками, замаскированных под кусочки обычной земли с аллеями и прудами, магистериум был исполнен холодного рационализма. В небе висело на разных уровнях десятка-полтора огромных зданий, в основном серо-стального цвета, хотя попадались и светло-синие, и белые. Никаких архитектурных излишеств, стены, окна, крыши, причалы для летательных аппаратов и все. Даже скучно становилось. Унылые фабрики научно-технического прогресса и передового колдовства. Право же, старомодные магии чем-то ближе. Сварог, как его напутствовали, направил Ял к белой огромной цифре 5, нарисованной на длинной стальной полосе причала неподалеку от входа. И сразу же из дверей вышел, направился к нему человек в строгой синей одежде, напоминавшей военную форму и украшенной на груди золотым изображением колбы, заключенной в полумесяц, в точности такой же, как на колпаке у посетившего Сварога мага. Похоже, конкурирующие фирмы не стремятся быть оригинальными в выборе эмблемы, — подумал Сварог. Он стоял возле Ялы и разглядывал встречавшего. Его ровесник, лобастый, неулыбчивый, как проповедник при исполнении служебных обязанностей. Меча при нем не было. Не было ни перстней на пальцах, ни золотой цепи на шее. «Антланец?» «Граф Гейр?» — спросил тот, подойдя, быстро глянул на меч Сварога, чуть насмешливо, с легким превосходством. «Магистр Ронтек. Собственно, лорд Лорнтек. Маркиз Виней. Но у нас здесь несколько иные установления, традиции и манера обращения». «О, меня это не коробит», — сказал Сварог. «Я, понимаете ли, не вполне...» Он спохватился и замолк. «Знаю», — сказал магистр. «Ваш случай меня крайне интересует. К сожалению, все связанное с вашим появлением здесь стало еще и наглядным примером того, что бывает, крайне серьезные эксперименты поручают отжившим свое реликтом вроде Мистериора».